Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Сегодня в выпуске.
Лечиться качественно и бесплатно – это возможно?
Мы достаточно жестко научились отстаивать свои права в магазине. Но мы не научились пользоваться теми правами, которые есть вот в системе и получения медицинской помощи.
Как врачи экономят на пациентах?
Финансов не хватает, и за счет этого руководство медицинского учреждения пытается каким-то образом выжить, да, ограничивая направление на анализы, на УЗИ к специалистам.
Что в клиниках обязаны предоставить бесплатно, а за что придется заплатить? И как вернуть часть денег, потраченных на медицинскую помощь?
Минздрав России готовит новые правила обязательного медицинского страхования граждан. Чиновники уверяют, станет только лучше. За годы действия в стране закона об ОМС многое изменилось. Нужно идти в ногу со временем. Но многие ли из вас знают, как на самом деле устроена система обязательного медицинского страхования в России? И что гарантирует полис? Какие виды услуг в клинике обязаны предоставить бесплатно, а за что придется заплатить? Попробуем разобраться вместе с экспертами в студии Ириной Гриценко и Дмитрием Кузнецовым.
Ирина Гриценко, управляющий партнер Лиги защиты медицинского права. Медицинский адвокат, специалист в области медицинского права и урегулирования споров по качеству оказания медицинских услуг. Дмитрий Кузнецов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков, член Межрегионального координационного совета по организации защиты прав граждан в системе ОМС при Федеральном фонде ОМС.
Где и как раздобыть полис обязательного медицинского страхования в России? И на что надо обращать внимание при выборе страховой компании, которая, собственно, этот полис выдает?
Если, положа руку на сердце, несколько лет назад не было существенной разницы, по большому счету, существенной разницы, какой компании целесообразно работать, то сейчас на фоне изменений законодательства и принципа работы страховщиков эта разница появляется, потому что страховыми компаниями развивается очень большая сервисная составляющая, и о ней можно узнать, когда ты обращаешься в страховую компанию. Поэтому первый вариант – это обращение в филиал страховой компании или в отделение ее. Всегда можно узнать его адрес на сайте компании, на сайте территориального фонда конкретного региона, да и вообще просто набрав в поиске. А вторая вещь, которая существует – это, безусловно, развитие электронных сервисов, да, это наличие МФЦ и вопрос получения полиса в МФЦ. В моем представлении этот вариант, конечно, более удобный, с одной стороны, с другой стороны. Он лишает человека возможности увидеть представителей своей страховой компании.
Задать вопросы.
Даже вы знаете, как оценить работу страховой компании прямо, собственно, в дверях. И получить ту или иную информацию, которая касается обращений, как обращаться, в какой ситуации обращаться. На мой взгляд, такой живой контакт лучше. Хотя, безусловно, во многом людям занятым гораздо проще связаться с МФЦ, или в дальнейшем вообще подать, так сказать, через электронный кабинет заявку на его получение. То есть это не является проблемой.
А нужно обращать внимание на бренды? Какую выбирать? Большую, известную, раскрученную страховую компанию, которая у всех на слуху? Или маленькая тоже может, в принципе, качественно оказывать услуги по обязательному медицинскому страхованию?
Наверное, стоит обратить внимание на то, какую программу они представляют на своем сайте, да, и какие услуги, соответственно, помимо, может быть, базовых услуг, которые относятся к ОМС, еще они могут предоставлять и оплачивать в рамках оказания бесплатной медицинской помощи по ОМС.
А такое возможно?
Но это можно зайти на сайт любой компании страховой, увидеть информацию об этом и, соответственно, уже сделать свой выбор, исходя из этих показателей.
Можно я дополню?
Да, конечно.
Значит, на самом деле тут слова не будет не поправить, а именно дополню. У нас на данный момент на каждой территории, на Российской Федерации, в которой очень много субъектов, как вы знаете, несколько десятков, работают не все компании пока еще одновременно. Да, во-первых, надо смотреть, какая компания присутствует в конкретном регионе, потому что есть город, в котором может быть 6 страховых компаний, а есть тот, в котором есть 2. Принципиально может быть замечательная компания, например, работающая там, не знаю, в Республике Татарстан, но не более чем, да, и в целом можно, безусловно, получить ее полис, да, и при этом жить в городе Москве. Но ее взаимоотношения с учетом определенных особенностей функционирования системы, да, в городе Москве чуть меньше, да, по работе с медицинскими учреждениями. То есть помощь получить можно, она будет оплачена, но могут быть некие сложности, например, там, по вопросу прикрепления к поликлинической помощи, да, на постоянной основе. Если вы будете там в республике, то все будет замечательно. Поэтому первое, эта компания должна работать на этой территории, а второе, насколько сайт компании, да, удовлетворяет вас по получению информации. Потому что информация — это очень важно, да, начиная от того, как, куда обратиться, да, к кому задать вопрос, где медицинское учреждение, в котором можно получить помощь. Но если увидите, что информация, ну, так скажем, слабо вас удовлетворяет, наверное, целесообразно заглянуть к коллегам. Плюс ко всему хотел сказать, что полис можно менять, только делать примерно раз в год, да, для того, чтобы определенная система учета существовала. Ну, вот это главное.
Да, и тем не менее, меня очень заинтересовало, неужели добровольно страховые компании предлагают какие-то услуги, которые не входят в базовую программу ОМС?
Объем будет тот же. Некая сервисная составляющая может быть улучшена, но именно сервисная составляющая. Сама по себе программа, да, в конкретном субъекте все-таки она вот одна. Объем услуг, которые будут оказаны.
Какая медицинская помощь оказывается бесплатно? Первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь, скорая медицинская помощь, в том числе специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, паллиативная медицинская помощь. Что еще можно получить бесплатно? Медицинскую реабилитацию, экстракорпоральное оплодотворение, различные виды диализа, диспансеризацию, химиотерапию при онкологических заболеваниях, медицинские изделия, лечебное питание, компоненты крови, диагностику и скрининги во время беременности и после рождения младенца, лекарства, включенные в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, размещение в маломестных палатах или боксах по медицинским и/или эпидемиологическим показаниям, транспортировку из стационара в другое медучреждение для диагностических исследований.
Когда человек получает полис обязательного медицинского страхования, он может рассчитывать на что? На какой-то базовый набор медицинских услуг, которые ему обязаны оказать в клиниках государственных и иногда, насколько я понимаю, даже частных, но это следующий вопрос. И, может быть, тогда уж лучше всем сразу получать полисы добровольного страхования медицинского? В чем будет принципиальная разница? Только в качестве услуги? В отсутствии очередей, в стоимости, в чем?
Можно, да, вот здесь вопрос принципиальный в источнике оплаты. Потому что если мы говорим об ОМС, то это тот договор, который клиника, в общем-то, фактически осуществляет, денежные средства поступают из бюджета. А если мы говорим про ДМС, это все равно оплата происходит от того, кто будет либо получателем услуги, да, самим пациентом, либо тот, кто для него ее приобретает. Ну, чаще всего это бывает работодатель. ДМС, он может быть удобнее, более расширен и так далее, но это совершенно принципиально другое система. Другая система финансирования. Вы платите за те услуги, да, вы платите сейчас в страховую компанию, возможно, это будет намного меньше, чем вы должны были бы оплатить в медицинское учреждение, но, во-первых, вы ограничены в тех медицинских учреждениях, куда вы можете обратиться, потому что вы должны посмотреть список тех медучреждений, которые указаны, с которыми работает эта компания, да, и вы сами должны профинансировать, оплатить этот договор.
Если мы говорим об объеме медицинской помощи, которую может человек получить, наверное, самое главное, что получить он может, ну, так скажем, крайне много, и даже сложно очень ограничить этот вот самый объем медицинской помощи.
По ОМС?
По обязательному медицинскому страхованию. Тут самый главный момент. Необходимые услуги по утвержденным порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, как лечебной, так и диагностической. То есть вопросы МРТ или компьютерной томографии, да, или, так сказать, сцинтиграфии, ЭКГ, ультразвук, это включается в программу и в возможность получения при назначении со стороны врача. Если же внезапно у человека возникает желание, а я хочу сделать компьютерную томографию всего тела, ну вот я так решил, но в данной ситуации ему скажут, ну вот хочу, это отдельно, это вот есть платные
идите
услуги,
платите.
Да, это отдельная структура, которая, например, оказывает только диагностические мероприятия, ради бога.
20 минут с момента вызова. Время приезда к пациенту скорой помощи. 2 часа с момента обращения. Срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме. 24 часа с момента обращения. Срок ожидания приема участкового врача-терапевта, врача общей практики или врача-педиатра. 14 дней с момента обращения. Срок ожидания консультации у врача-специалиста. 14 дней со дня назначения. Срок ожидания диагностических и лабораторных исследований. 14 дней с момента постановки диагноза. Срок ожидания специализированной медицинской помощи для онкологических пациентов, за исключением высокотехнологичной. 30 дней с момента выдачи направления. Срок ожидания компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии. 30 дней со дня выдачи направления на госпитализацию. Срок ожидания специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной. Безотлагательно оказывается медицинская помощь при состояниях, представляющих угрозу жизни человека. Отказ в оказании помощи не допускается.
Качество услуг зависит от того, какой полис – обязательного медицинского страхования или добровольного?
Вопрос качества – это вообще зависит от того медицинского учреждения, куда вы обратились. Потому что это полностью лежит на совести врачей, которые оказывают медицинские услуги. При поступлении пациента основная задача – оказать медицинские услуги в соответствии со стандартами и правилами, которые зафиксированы и утверждены Минздравом. Все должны соблюсти эти стандарты. Можно оказать больше, да, но это уже мы говорим про платную медицинскую помощь. Если мы говорим про ОМС, это должно соответствовать со стандартами. Если есть нарушения, да, почему страховая организация говорит, мы вас проверим. Но они проверят именно введение отражения в медицинских документах, да, как это оказывалась медицинская помощь. Если это есть какие-то нарушения, то этот случай не будет оплачиваться. Я считаю, что страховая организация вообще стимулирует создание внутри медицинского учреждения более усиленного контроля качества оказания медицинской помощи. Разрабатывают специальные регламенты, собираются комиссии по каждой жалобе. Да, они как бы анализируются, даются своевременные и полные ответы пациентам, разбираются эти случаи. Насколько эта работа проводится планомерно и в максимально большом объеме, от этого зависит и потом, какое количество дел поступает в суды. Потому что если мы не до конца разобрались на этапе жалобы пациента в клинику, то мы имеем большие шансы потом разбираться с этим делом в суде.
Медики жалуются. С теми требованиями, которые предъявляет Минздрав, мы не лечим пациентов, а калечим и уходят в частные клиники. Почему работать в бюджетных учреждениях становится все сложнее?
Доктора увольняются, и несмотря на то, что большие зарплаты, да, и везде висят вакансии терапевтов, почему-то все равно нехватка кадров по-прежнему остается. То есть людей не привлекает даже большая зарплата.
Ну вот представьте себе врач, у которого 12-15 минут на пациента, у самых сложных специальностей, которые там должны официально признаны вот такими, что они должны очень внимательно и долго разбираться с пациентом, им дают аж 20 минут на прием. За это время, как говорили еще в прежнее время, пациента можно раздеть, одеть и выписать ему безвредное лекарство.
С 2010 года в России идет реформа системы здравоохранения. Врачам устанавливают регламенты. Например, у терапевта есть 15 минут на пациента, у эндокринолога 19, у кардиолога целых 24.
Хорошие врачи принимают пациента столько, сколько это требует состояние пациента, о чем нам регулярно упоминает и Минздрав, и Департамент здравоохранения, что врач может принимать дольше. Но поскольку таких пациентов в день не один, то время приема постоянно задерживается. За счет этого и пациенты ждут в очереди, и врач задерживается на работе.
А за большие очереди, по словам врачей, могут и наказать. Например, лишить премии. Камнем раздора между врачами и руководством учреждения становится и направление на дорогостоящие анализы и процедуры по ОМС.
Финансов не хватает, и за счет этого руководство медицинского учреждения пытается каким-то образом выжить, да, ограничивая направление на анализы, на УЗИ к специалистам, что, в принципе, повсеместно во всех поликлиниках и происходит.
У нас это называется оптимизацией здравоохранения. Усиление давления на пациента на него изо всех сил действует так, что у него нет возможности получить быстро качественную медицинскую помощь. Естественно, это остается, что ему остается? Либо ждать, пока эта помощь уже будет не нужна, либо доставать деньги из кармана.
Многие врачи не согласны работать в таких условиях, поэтому уходят в частные клиники или вообще из профессии.
Врачи просто делятся на две группы. Те, которые понимают, что они не приносят уже пользу пациентам, они уходят со своих рабочих мест, честно признавая, что они, ну, не хотят работать формально и не приносить пользу. И тех, кто подчиняются, которым уйти, собственно, некуда.
А кто остается? Ну, остаются люди, в том числе и идейные. Я еще раз говорю, нередкая такая мотивация. В большинстве регионов страны просто не развита даже коммерческая медицина, соответственно, и возможности нет.
Те, кто не смог или не захотел уйти, пытаются бороться с системой изнутри. Создают независимые профсоюзы и даже устраивают забастовки.
В последние годы распространилось такое явление, как итальянские забастовки или работа по правилам. Из наиболее таких известных примеров итальянских забастовок – забастовку в Ижевске в апреле 2013 года, когда детские врачи сказали, что мы не будем больше там гнать прием детей 3-5 минут, да, а будем принимать как положено. Были требования, что должна быть оплата за сверхпринятое количество детей, за работу на втором участке. И в итоге детские врачи Ижевска выбили изменения в системе оплаты труда в Удмуртской республике в то время, в результате которого зарплата различных категорий медицинских работников выросла на 30-50%.
Забастовки приносят свои плоды. Минздрав увеличивает время приема, повышает зарплаты медицинским работникам. Но бастовать часто врачи не могут. Здоровье пациентов важнее, а нерешенных вопросов и еще много.
Врачи не очень довольны стандартами, регламентом и порядком того, как они должны оказывать медицинскую помощь, и крайними называют чиновников. Лукавят?
У меня есть дочь, да, и мы пошли получить какую-то справку как-то у офтальмолога в поликлинику. И при посещении поликлиники вот этот врач, который сидел у моего ребенка, практически не посмотрел. Да, и при сиде, когда я, ну, естественно, спросила о том, а что вы там пишете в медицинскую документацию, сказала, ну, знаете, это не очень ваше дело. Такие врачи существуют, от них просто как бы со временем, да, медицинское учреждение будет избавляться. Но есть и хорошие врачи в этой же системе, которые надлежащим образом и поговорят с ребенком, и обсудят с мамой все проблемы, которые существуют. Да, и тех 20 минут, которые будут предоставлены для осмотра, их будет достаточно. Поэтому все зависит исключительно от организации. В медицинском учреждении существует заведующий отделением, существует главный врач. Существует еще огромное количество административных работников, на плечи которых на самом деле ложится такая простая вещь, как маршрутизация пациента.
Абсолютно полностью согласен с тем, что было сказано, в отношении того, что должна быть определенная логистика приема, да, обращения человека и прохождение его обследования, получение помощи. Например, есть достаточно большой опыт одной из клиник, которой не хочу заниматься рекламой, работающей в Санкт-Петербурге. Там, например, медсестра работала вместе с четырьмя врачами одновременно. То есть одна на четверых. Работа замечательная. Частное медицинское учреждение, работающее в системе ОМС, ну просто вот справлялась настолько на отлично, что возникал вопрос, каким же образом им показать свою некую прибыльность.
Ну вот мне, как потенциальному пациенту, честно говоря, сложно в это поверить, потому что когда я последний раз была в обычной поликлинике на приеме у терапевта, большую часть приема она смотрела в бумаги, которые заполняла, и в компьютер. А на вопрос, что со мной, какой у меня пульс.
Смотрите на пациента.
Да, подышите, да, вздохните, выдохните, задержите дыхание. У нее осталось ровно 2 минуты.
Я не готов, наверное, все-таки критиковать каждого медика. Это не совсем корректно. Но мы с вами, наверное, первый раз, когда садились за клавиатуру нашего ноутбука или компьютера, делали что-то крайне медленно. Есть люди, которые хотят оптимизировать свою работу, есть те люди, которые ее не хотят оптимизировать.
А что делать человеку вот в этой ситуации, который пришел по полису ОМС в свою поликлинику, к своему терапевту, открыть больничный лист или, не знаю, проверить свое самочувствие? Что ему делать, если терапевт, вместо того, чтобы интересоваться его здоровьем, интересуется чем-то другим, жаловаться на этого терапевта?
На сегодняшний день любой разбор жалоб и поступление жалобы в медицинское учреждение – это очень серьезное событие. Оно фиксируется в отдельном журнале обращения граждан и ставится на контроль у зам ПАКР, да, по клинико-экспертной работе, у главного врача. Ответ на любой запрос должен предоставлен быть в течение 30 дней, и по жалобе, по правилам, и, в принципе, это сегодня, на сегодняшний день реализуется, собирается врачебная комиссия, рассматривается тот случай, по поводу которого пациент пожаловался. Берется его медицинская документация, анализируется, что врач сделал правильно, что неправильно, дается обоснованный ответ. Поэтому я считаю, что не нужно стесняться, в данном случае не жаловаться, а реагировать на такие события, потому что мы, как пациенты в данном случае, помогаем контролировать качество оказания медицинской помощи. И здесь достаточно редко получается, что врач еще хамит после этого, да он потом будет, извините, пылинки сдувать, чтобы повторной жалобы от этого пациента не поступило. Потому что в данном случае у него реально возникнут вопросы по возможности получения выговора на рабочем месте за то, что он не справляется своими профессиональными обязанностями.
Ну, это, наверное, если город большой. А если город маленький, поликлиник всего одна, врачей не хватает, то там как раз, наверное, в просительном положении оказывается человек-то.
Надо прекрасно понимать, с чем сталкивается пациент, какая у него проблема. Да, ведь может быть все что угодно. От некорректного поведения убирающего пол в коридоре, ну, наверное, тут жаловаться к юристам, страховщикам не очень умно, но это все-таки есть администрация. Если мы сталкиваемся с проблемой, которая, там, я не знаю, связана с попыткой взять деньги пациента незаконно, или, как ему кажется, незаконно, или ему что-то предлагается, непонятно
место
почему.
Место в очереди.
Ну, все что угодно, да, там исследование, да, там вот в целом вы можете ожидать медицинскую помощь, там вам получить через месяц, а так вот если за деньги, то прямо сегодня, прямо за углом в соседнем кабинете. Это тот механизм, который раньше использовался очень плохо, а сейчас начал активно использоваться. Это, собственно говоря, те самые страховые компании. У страховщиков, занимающихся обязательным медицинским страхованием, есть даже несколько уровней их представителей. Да, это есть сотрудники колл-центра, которые работают практически у всех компаний, как у служб экстренной помощи, то есть 24 на 7, и 365. То есть это круглосуточная существующая линия. И в зависимости от вопроса, который возникает, этот вопрос решается. Причем там под ответственность того, кто принял этот звонок. Понятно, что там, например, даже время ожидания ответа от страховой компании за последний год сократилось до 20 секунд. В общем-то, далеко не каждая служба может этим похвастаться. Если вопрос касается логистики, когда прийти, если там доктор в моей поликлинике, а вот тут меня пытались что-то сделать, так сказать, ответ идет сразу. Да?
А как доказывать, что доктор пытался получить с вас какие-то деньги или подарок выдаче направления? Ходить с диктофоном ко всем?
Ну, почему? Вы можете просто об этом сказать. Да? И уже наш вопрос заключается в том, какая проблема. Ведь если ему что-то не дали, а это было положено, то возникает вопрос, почему? То есть, на самом деле, подключается специалист, который занимается экспертными вопросами, и по жалобам застрахованных сейчас очень сильно ответная реакция очень быстро наступает. Страховая компания подключается мгновенно к этому вопросу. Более того, медицинские учреждения об этом знают.
Есть такое понятие, как презумпция вины. Вот как говорят в отношении уголовного преступления презумпция невиновности, так по некоторым видам гражданских дел, например, взаимоотношения между пациентом и учреждением приравнены к закону о потребителях. И там существует презумпция вины, когда не пациент должен доказать, что ему некачественно оказали или его права нарушили, а медицинское учреждение должно доказать то, что все оказано в соответствии с требованием законодательства и нарушений прав пациента нету. То есть вот это является ключевым моментом при разборе жалоб.
Еще раз, когда возникает проблема при получении медицинской помощи в ОМС, ну, позвонить в свою компанию. Это реально работает сейчас.
То есть вот за этой бумажкой или за этим,
да,
или за этой электронной карточкой,
да,
есть живой человек, который может
и
ответить на
того,
ваши вопросы и претензии.
Нескольких уровней, нескольких, так скажем, квалификации специалиста. То есть понятно, что есть представители колл-центра, отвечающие на простые вопросы. Да, есть люди, которые занимаются и не только получением жалоб, но и на самом деле информируют граждан, там, в том числе и порядке получения профилактических мероприятий, той же самой диспансеризации. И есть третий уровень специалистов, которые теперь работают, это врачи-эксперты. И мы приближаемся к тому моменту, когда человек, даже находясь в стационаре, может сказать, что у него есть проблемы. Безусловно, сейчас врач-эксперт не будет вмешиваться в лечение судебный процесс, это некорректно. Но тем не менее...
Возьмет на карандаш.
Но возьмет на карандаш, и определенный диалог с медицинским учреждением будет.
То есть просто проговорите это. И правильно я понимаю, что вы рекомендуете людям, которые считают, что их права нарушены были в рамках действия полиса обязательного медицинского страхования, в первую очередь обращаться в ту страховую компанию, откуда у них полис.
Конечно.
И дальше, заручившись таким союзником, уже бороться с администрацией этой медучреждения?
На самом деле, защита интересов гражданина в системе обязательного медицинского страхования – это один из основных, не то что вариантов, это одно из основных направлений работы страховой организации. Более того, в ряде учреждений крупных, безусловно, городов, потому что нельзя заполнять медицинское учреждение, так сказать, отдельными людьми, которые будут там помогать работать, да, но появляются страховые представители тех же самых компаний, то есть не только колл-центр, но и там находящиеся сотрудники.
Ну, в крупных, наверное, это, медицинских центрах.
Да, или где есть нагрузка достаточно большая. Понятно, что, так сказать, размещать их в поликлинике с минимальным количеством людей, ну, просто нелогично. И понимание того, что реагирование произойдет, оно очень хорошо стимулирует медицинские учреждения, не, так сказать, меньше. Должна произойти некая смена, модное слово, парадигм, да, у наших, которые существуют. Мы достаточно жестко научились отстаивать свои права, там, не знаю, в магазине, в обувном, мебельном, электронике и так далее, там, на сайте. Но мы не научились пользоваться большинством, очень многие не научились пользоваться теми правами, которые есть вот в системе и получения медицинской помощи. Это не значит, что надо замучить доктора, приставая к нему с каким-то требованием. Но еще раз, но изменить восприятие себя в системе, это очень важно.
Просто все настолько привыкли, что у страховщика нужно что-то выбивать, да. То вот здесь наоборот, страховщик играет на твоей стороне. Что?
Потому что когда мы обращаемся к страховщику как за выбиванием этих денег, да, мы уступаем под две стороны рампы, да, потому что у нас закон о защите прав потребителей, и мы с него требуем, а страховщик либо предоставляет, либо нарушает наши права. А в случае, если мы говорим про оказание медицинских услуг, мы находимся на одной стороне, поэтому в данном случае страховая организация заинтересована в получении дополнительной информации от пациента.
На охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь гарантировано 41-й статьей Конституции России. Но всегда ли возможно получить необходимую помощь бесплатно? И каково ее качество? Мы спросили у жителей Москвы.
Лично меня, например, удовлетворяет все. И чистота в поликлиниках, и время приема, и лекарства выдают бесплатно мне. Ну, не у всех так получается.
Ничего не делается. Нет обслуживания, есть только вымогательство.
Становится лучше и лучше. Вот ребеночка лечили в бесплатной поликлинике весной. Быстро, оперативно, очень дельно, да, хорошее лекарство, и эффективно все было, здорово.
Далеко не качественно. Поликлиники находятся очень далеко от места жительства, и узкие специалисты находятся не в шаговой доступности. Плюс, ко всему прочему, скорее всего, относятся некоторые. Не могу сказать, что все специалисты спустя рукава как-то к осмотру детей. Прежде всего, детей.
Конечно, лучше. Во много раз лучше. Это однозначно.
Дело в том,
народу мало. Бывает, что кто-то хочет без очереди, но это редко уже. Все знают, что надо идти.
Раньше были большие очереди, ты пришла и не знаешь, когда к врачу. А теперь вот я пришла, у меня написано 12:20, я пришла за 5 минут. Пожалуйста, заходите.
Ну, если повезет попасть на нормального специалиста, у меня была серьезная проблема. Мне один раз повезло, но я прекрасно понимаю, что это был просто счастливый случай. И стараюсь как можно меньше попадать ему в руки.
Доплаты приходится. Зубы, например. И еще что-нибудь. Массаж хороший.
А то, что бесплатно оказывают, это качественно?
А смотря какой больнице.
Можно получить медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках ОМС. Да. И в частных клиниках. Да. Да. Расскажи чуть подробнее, пожалуйста, об этом, да. Как это работает. Вот,
ну, я в данном случае знаю, то, как работает изнутри даже в частных компаниях, потому что непосредственно эти клиники на сегодняшний день очень многие, кто предоставляет высокотехнологичную помощь, они действительно ориентируются на пациентов, потому что для них, с одной стороны, это поток получения пациентов, с другой стороны, достаточно большие тарифы существуют, поэтому им это интересно даже с коммерческой точки зрения. Поэтому они выстраивают свое оказание медицинских услуг, выстраивают свои внутренние правила оказания медицинских услуг, в том числе и включая ОМС. А услуги предоставляются пациентам. Эта информация обязательно вывешивается на сайте этой клиники. То есть информация о том, что она вошла в систему ОМС, предоставляется на сайте, указывается, какой именно вид услуг оказывается по ОМСу и какие условия предоставления. Это обязательно. Можно прийти в это медицинское учреждение, существует там уголок потребителя, и там тоже эта информация будет предоставлена, то есть для тех категории лиц, которые, в общем-то, не могут пользоваться по каким-то причинам интернетом.
Но просто так за помощью туда ведь не придешь, нужно получить направление от своего лечащего врача.
А правила абсолютно одинаковые. То есть здесь частная компания, да, для нас, вот как для пациентов, абсолютно не важно, частная она или государственная. У нас важно, что у нее есть лицензия на оказание медицинской помощи, которую нам необходимо получить. И второе условие, то, что у них фактически заключен договор обязательно медицинского страхования на этот вид услуг, который нам необходимо получить. Все, как только мы получаем у нашего лечащего врача направление на получение в это медучреждение медицинской помощи, там, либо мы проходим туда по квоте, мы приходим туда и получаем этот вид услуг. Это значительно на сегодняшний день, вот мое личное мнение как специалиста, это участие в ОМС, это заставляет саму клинику поднять уровень оказания своих услуг, потому что понимание того, что их медицинские документы будут проверяться экспертами страховой организации, повышает этот уровень, да, заставляет выстраивать определенные регламенты оказания медицинских услуг, постоянно контролировать своих врачей, выстраивать жесткие системы, там, я бы сказала так, штрафов, либо каких-то других взысканий, которые связаны, если врачи допускают какое-то некачественное оказание медицинских услуг. И в целом клиника, качество оказания медицинской услуги в этой клинике повышается. Поэтому я всеми руками за то, чтобы частные клиники входили в ОМС, если у них есть такие возможности.
Граждане России могут вернуть часть денег, потраченных на лечение, образование и покупку жилья. Мы подготовили для вас инструкцию о том, как оформить налоговый вычет, если вы лечились в частной клинике.
Если вы добросовестно платите налог на доходы физических лиц НДФЛ и решили пойти в частную клинику, государство вернет вам часть расходов. Для этого существует социальный налоговый вычет на платные медицинские услуги. Сколько денег можно вернуть? Это зависит от вида лечения. Налоговая служба выделяет два вида медицинских услуг. Недорогостоящие, например, прием у врача, диагностика, большинство анализов. И дорогостоящие, например, сложные операции, ЭКО, лечение, онкология. О том, к какой именно категории относится нужный вам вид услуги, можно узнать у лечащего врача или в бухгалтерии клиники. За недорогостоящие услуги вам вернут 13% от потраченных средств. Тот самый НДФЛ, который вы ранее отдали в казну. Например, если ваше лечение стоило 100 тысяч рублей, вы получите обратно 13 тысяч. Существует лимит. Максимальная сумма расходов, за которую вам вернут социальный налоговый вычет – 120 тысяч рублей в год. Другими словами, если за все недорогостоящие услуги в платной клинике вы заплатили 120 тысяч рублей, государство вернет вам 13%, это 15 600 рублей. Если вы заплатили больше, например, 150 тысяч рублей, вам все равно вернут только 15 600 рублей. На дорогостоящие медицинские услуги ограничение по сумме не распространяется. Если вы потратили 300 тысяч рублей на сложную операцию, вам вернут 13% от всех потраченных денег, то есть 39 тысяч рублей. Здесь существует другое условие. Налоговая вернет вам не больше суммы вашего НДФЛ за год. Например, Вася зарабатывает 12 500 рублей в месяц. За год он заплатит 19 500 рублей НДФЛ. Вася сделал операцию за 200 тысяч рублей. Налоговый вычет за нее должен составить 13%, то есть 26 тысяч рублей. Но это больше, чем НДФЛ, который заплатил Вася. Поэтому ему вернут лишь сумму уплаченных налогов – 19 500 рублей. Марина зарабатывает больше – 50 тысяч рублей в месяц. Ее НДФЛ – 78 тысяч рублей в год. За ту же операцию стоимостью 200 тысяч ей вернут все 13% от потраченных средств, то есть 26 тысяч рублей. Подать документы на оформление налогового вычета можно в течение 3 лет после оплаты услуг. Вы также можете вернуть деньги за лечение детей, супруга или родителей. Внимание! Платежный документ должен быть выписан на имя того, кто оформляет налоговый вычет. Как собрать документы? Шаг 1. Выясните, выдает ли клиника справку для налогового вычета. Шаг 2. Соберите все чеки и договоры на лечение. Шаг 3. Получите справку для налоговой в регистратуре или в бухгалтерии клиники. Для этого вам понадобится паспорт, свидетельство ИНН, договор с клиникой, чеки и свидетельство о родстве, если вы оплачивали лечение родственников. Шаг 4. Получите справку 2 НДФЛ на работе. Шаг 5. Заполните декларацию 3 НДФЛ на сайте налоговой службы налог.ру. Шаг 6. Заполненную декларацию и все собранные документы отправьте в налоговую на проверку. Проще всего это сделать через сайт налог.ру. Шаг 7. После ответа налоговой службы о том, что все заполнено верно, напишите заявление на возврат денег. Заявление можно подать лично в ближайшем отделении налоговой службы, заказным письмом по почте или на сайте налог.ру. Согласно закону, налоговый вычет должны вернуть в течение месяца. Берегите здоровье и ваши деньги.
А можно самостоятельно отследить, на что идут деньги, привязанные к вашему конкретному полису? Я спрашиваю, потому что однажды совершенно случайно для себя узнала, что, оказывается, проходила в поликлинике, которая прикреплена, диспансеризацию, хотя диспансеризация, и еще сдавала какие-то анализы. Хотя ничего этого я не делала и в поликлинике не была.
Тут несколько моментов очень важных. Первое. Ну, во-первых, это не ваши деньги. Да, это деньги, находящиеся в системе. Потому что что такое выражение? Средства, привязанные к вашему полису. Объясню. Есть такое понимание, как подушевой норматив в системе. Да? Это некая средняя сумма, да? Средняя сумма, которая вроде бы как должна направляться за пациентом. Но у нас с вами имеется механизм страхования. Что это означает? Это означает, что в ситуации, когда нужно оказать внезапно высокотехнологичную медицинскую помощь, ну, не дай бог, коронарный синдром, не дай бог, там, аортокоронарное шунтирование или стентирование проводить, это манипуляция, которая стоит, мягко говоря, гораздо больше и в десятки раз, чем подушевой норматив. Это страхование. Да? Поэтому где тут деньги? То есть мы говорим о том, что это ваши деньги и чьи-то еще деньги. Это солидарная, да, система, солидарная ответственность системы.
Сейчас, когда вы объяснили, я понимаю, что это не мои деньги списали. Да. Но с другой стороны, я же могла прийти и захотеть пройти диспансеризацию действительно в этой поликлинике, а мне бы сказали уже.
А вот тут очень спорно. Как мы с вами говорили, возникает у вас вопрос, вы чувствуете себя ограниченным в том объеме помощи, который могли получить в системе ОМС, в страховую компанию. Вот прям сразу. Если вы полагаете, что тут вопрос касается, ну, так скажем, не медицинской помощи, а вот тех самых вот, ну, компетентных органов у нас много, к которым можно обратиться, которые должны применять те или иные карательные, так сказать, меры. Но по каждому факту такого обращения с медицинским учреждением начинаются, ну, так сказать, разборки. Хотя не до конца, все равно не всем понятно, зачем нужно делать приписки. Потому что услуги оказываются не совсем по факту. И на самом деле практически 80% средств медицинское учреждение, оказывающее поликлиническую амбулаторную помощь, получает, что называется, по предоплате. Порядка 80%. Поэтому в целом, да, того количества пациентов больше их прошло или меньше их прошло, количество средств не уменьшится. Количество прикрепленных к медицинскому учреждению важно. Они же не внезапно прикрепляются, они прийти могут внезапно, а прикреплено-то их определенное количество. Поэтому почему там их не хватает внезапно, это очень спорно. Второй момент. Если медицинское учреждение оказывает и доктор оказывает услугу, да, в целом, то как бы логично на того, кто ее получил, ее и отметить в соответствующем регистре. Если приходится отмечать на других, есть такое легкое ощущение, что, наверное, все-таки тариф не такой недостаточный в системе, на что жалуются доктора. То есть сказать конкретно, зачем это делается, ну, вот такой механизм списания.
Даже если у вас нет полиса ОМС, в государственном медицинском учреждении вам обязаны оказать экстренную помощь в ситуации, когда вашей жизни угрожает опасность. Неважно, где вы получили полис – в Калининграде, Москве или в Новосибирске – вам обязаны предоставить помощь по месту обращения в любой поликлинике и больнице России. По полису вы имеете право на скорую медицинскую помощь, прием у врача, обследование, диагностику, амбулаторную и стационарную медицинскую помощь. По полису ОМС вы должны бесплатно получить лекарства при амбулаторном лечении. Список этих лекарств можно найти на сайте Министерства здравоохранения. По полису вы имеете право на вакцинацию. Полезно помнить про национальный календарь профилактических прививок. В нем сказано, когда вам и вашим детям нужно ставить прививки от опасных болезней – гриппа, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, гепатитов и энцефалита. Если вам все-таки пришлось заплатить за медицинские услуги или медицинское оборудование, вы можете обратиться в страховую компанию за компенсацией. При оплате требуйте квитанцию и сохраняйте ее. После окончания лечения предъявите ее в страховую организацию вместе с заявлением о возврате средств. Что же делать, если вам не оказывают помощь по ОМС бесплатно или требуют деньги? Прежде всего, сохраняйте спокойствие и ведите себя корректно. Жалуйтесь главврачу. Звоните в полицию, ставьте телефон на громкую связь и четко опишите свою проблему и ситуацию, указывая имя врача. Жаловаться можно и нужно в Росздравнадзор и прокуратуру. Они обязаны провести проверку по вашему заявлению. Заявление в Росздравнадзор и прокуратуру можно направить по электронной почте. Это правда работает. Будьте здоровы и помните о своих правах.
Ирина, а в каких случаях все-таки недостаточно уже будет представителя страховой компании и нужно действительно собирать какие-то доказательства, силы, волю в кулак и обращаться уже там к медицинским юристам и, возможно, даже в суд?
В рамках ОМС, давайте так говорить, если есть причинение ущерба здоровью, то понятно, что страховая компания этим не занимается. Да? И тогда пациенту необходимо обратиться к юристу, как попробовать проанализировать, может быть, на досудебном этапе в независимой экспертной организации те медицинские услуги по медицинским документам, которые оказывались. И в том случае, если есть ущерб здоровью, то имеет смысл обращаться в медицинское учреждение на досудебном этапе о, соответственно, выплате денежной компенсации, если понимать, что медицинская организация не идет с вами на контакт, то да, уже обращаться в суд. Хотя я все-таки считаю, я из тех юристов, которые считают, что лучше всего решить все вопросы на досудебном этапе, потому что это эффективно в первую очередь по затрате нервных клеток, да, и иногда бывает эффективно и в финансовом выражении, потому что суды на сегодняшний день не очень большие присуждают все-таки суммы в качестве возмещения, связанных с моральным вредом за ущерб здоровья. А если вы проводите переговоры с медицинским учреждением, у вас есть реальные доказательства того, что есть ущерб в результате оказания медицинской помощи, то это можно решить и на досудебном этапе.
Ну и в завершении, пожалуй, разговора. А вы пользуетесь услугами по полису обязательного медицинского страхования или все-таки людям, у которых есть возможность платить, лучше приобретать полис добровольного медицинского страхования и не связываться уже с государственными медучреждениями?
Вы знаете, это на самом деле неоднозначный ответ. Объясню почему. Потому что у меня есть, безусловно, и полис обязательного медицинского страхования. Да, у меня есть полис добровольного медицинского страхования. Так сложилось, что, наверное, за последние два года я так и целенаправленно особенно не обращался к специалистам. Хотя, возможно, это зря. Ну да, там, диспансеризация когда будет, но я думаю, что я ее все-таки пройду, да, в том объеме, который он есть. Но это будет, безусловно, обязательное медицинское страхование. Плюс ко всему, надо не забывать о том, что в системе ДМС зачастую, да, в неком стандарте, бывает достаточно больше ограничений по набору даже услуг, да, и по клиникам. Все зависит от конкретной программы, от вашего желания. Поэтому я полагаю, что, так сказать, махать рукой на полис ОМС, ну, мягко говоря, нелогично и неразумно. Поэтому эта вещь, которая нужна, она как бы однозначно нужна. Понятно, что она будет совершенствоваться, я думаю, и дальше, и там уже как она будет, в каком объеме будет развиваться, но, конечно, он нужен.
Ирина?
Да, я пользуюсь ОМС, и дети у меня проходят и диспансеризацию, дети, кстати, обязательно, и школы, они все, соответственно, если вы не проходите, у нас оказание все равно по ОМС получается, когда ты приводишь ребенка в школу, и там проходит какая-то диспансеризация. Если ты ее не проходишь, должен принести справку о том, что почему ты ее не прошел, да, либо как бы пройти в другом месте. Поэтому все, у кого школьники, они очень активно пользуются ОМС.
Как устроена и работает система медицинского страхования в Канаде?
Для граждан Канады и иммигрантов со статусом постоянного жителя, это как аналог грин-карт в Соединенных Штатах Америки, на территории страны действует система бесплатного медицинского страхования. В эту страховку входят практически все услуги от сдачи анализов и до операций. Что не входит в эту страховку? Это посещение зубных врачей, это покупка лекарств и покупка очков и линз для зрения. Но для жителей Канады это зачастую не является большой проблемой, так как многие работодатели предлагают сотрудникам отдельные программы медицинского страхования, которые покрывают, ну, если не всю стоимость, то хотя бы часть стоимости лечения зубов, ну, или покупки лекарств. И также, как правило, данные программы распространяются не только на сотрудника компании, но и на членов всей его семьи. Посещение зубного врача в Канаде обходится очень дорого. Минимальные цены на чистку зубов, что я встречала здесь, начинаются от 10 тысяч рублей. А цены на операции считаются тысячами долларов. У каждого канадца есть свой так называемый семейный врач. Он вовсе не должен быть один на всю семью. По сути, это человек, с которого начинается ваше обследование. Семейный врач, он ведет вашу историю болезни и решает, давать ли вам направление на те или иные анализы и стоит ли вам начинать наблюдение у специалиста. Или, допустим, можно ограничиться просто данной консультацией. Без направления от семейного врача вы, например, не сможете попасть, скажем, к неврологу или к дерматологу. На прием к своему семейному врачу нужно записываться по телефону. Как правило, приема нужно ждать где-то около недели или полторы. И если у вас, например, нет времени ждать, или вам не принципиально попасть к доктору, который вас знает и ведет именно вашу историю болезни, то можно без записи просто пройти в так называемый walk-in clinic. Это клиника, где в порядке живой очереди вас проконсультирует любой другой дежурный врач. Этот врач также имеет право выдавать вам направление или выписывать лекарства. Если же у вас экстренная ситуация и вам необходима скорая помощь врача, то вам нужно поехать в отделение скорой помощи при любой близлежащей больнице. Интересно, что если вы вызвали машину скорой помощи, а после осмотра врача будет сделан вывод, что в этом не было какой-либо необходимости и что по медицинским показателям вы были в силах сами добраться до больницы, то вам выставят счет в размере около 12 тысяч рублей. В иных же случаях эта сумма покрывается государственной страховкой. Но стоит отдать должное, что машины скорой помощи подаются за считанные минуты. По приезду в больницу вам нужно пройти регистрацию. Вас попросят оценить ваше состояние по шкале от 0 до 10. Чем хуже вы себя чувствуете, тем быстрее до вас дойдет очередь и вами займутся уже врачи. В зависимости от города, от времени суток и от вашего состояния, то есть если оно не критичное, то вы можете провести в очереди аж до 6-8 часов. Бывает и такое. Врачи в Канаде отличаются своей высокой квалификацией. Они очень дорожат своей лицензией и они основательно подходят к выполнению своих обязанностей. Тут врачей очень хорошо оценивается в Канаде. Например, зарплата медсестер в среднем около 300 тысяч рублей в месяц. Ради интереса посмотрите, сколько получают хирурги в Канаде.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет» о российских некоммерческих организациях. Их помощь часто оказывается и быстрее, и эффективнее чиновничьей. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Я очень хотела избавиться любыми путями, и как в приют еще одного, в никуда, в неизвестность. Я не имею права, и для меня это было просто. Депрессия была страшная.
Ежедневно в родильных домах России примерно 10 мам отказываются от своих детей. И сегодня больше 45 тысяч сирот ищут новых родителей. Еще 10 лет назад их было вдвое больше. Бороться с проблемой социального сиротства государству помогают благотворительные фонды. Например, волонтеры в помощь детям-сиротам.
Проблема сиротства, она комплексная. И также комплексно устроен наш фонд. Самая как бы первая часть этой истории – это программа профилактики социального сиротства. Мы работаем с отказами детей. Наши психологи выезжают в родильные дома. Проект называется «Профилактика отказов от новорожденных». Если ей некуда выйти из родильного дома, у нас есть свой небольшой приют для мам с детьми. Теплый дом, куда она может с ребенком выйти, где специалисты, социальный работник, психолог, юрист будут с ней работать.
Здесь живут не только мамы, которые недавно выписались из роддома, но и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Да, у меня муж стал пить, систематически избивать. И в церковь мы обращались, но ничего на него не влияло вообще абсолютно. И я просто убежала, в чем было, потому что уже у нас были попытки к убийству, можно так сказать.
Бежать было некуда. С годовалым ребенком на руках Лена пришла в теплый дом. Здесь узнала, что снова беременна. Делать аборт было поздно.
Ой, да, стола. На, а вода.
Для меня это было просто. Депрессия была страшная. Ну, а когда увидела все, конечно, сказала, что это мое и никому не отдам.
Справиться с депрессией, развестись с мужем и научиться заново строить планы на жизнь помогли сотрудники фонда.
Здесь наша задача оказать им комплексную помощь, то есть не просто как это, дать время пожить, ну, предоставить там еду и питание, а это именно выстроить такую работу, чтобы мама почувствовала того, что она сама может управлять своей жизнью, что, несмотря на то, что там, да, ребенок, это может быть сложно в плане там какой-то финансовой, но ее сила позволяет для того, чтобы справляться со всеми трудностями.
На этот раз и...
Точно так же мы работаем с теми семьями, у которых детей отбирают. То есть, если семья при этом не страдает активной формы зависимости от алкоголя и наркотиков, если они жестоко не обращаются с ребенком, то есть если трех этих факторов нет, то мы помогаем. Кроме того, у нас есть сопровождение приемных семей, начиная от просто разных разовых консультаций, бесплатных, конечно же, и психолога, и дефектолога, и юриста. Или у нас есть, например, проект «Близкие люди», в рамках которого мы работаем с семьями, которые взяли детей с особыми потребностями.
Он как-то выделялся для меня из всех других детей. Несмотря на то, что он был очень ограничен физически и вообще контакт с ним был затруднен, мне он казался очень таким живым.
Анна пришла в детский дом-интернат для детей с особенностями развития в качестве волонтера. Там увидела Сашу, практически запертого в кроватке, окруженной решеткой.
То есть детей с кровати не вынимали в принципе, у Саши были пролежни на спине. С ним никто не играл, не брал на руки. То есть не было ничего вот из обычной жизни, как устроена жизнь ребенка. Лежит ребенок, он просто получает как бы питание и какой-то такой минимальный, очень минимальный ограниченный уход.
Спустя год Анна забрала Сашу домой.
И сейчас он говорит, и сейчас он и поет. И вот он недавно пытался танцевать, и он ходит. Он очень деятельный, мы ходим в школу.
Фонд волонтеров в помощь детям-сиротам оплачивает Саше реабилитационные курсы. Приобрел ему средства для передвижения. Регулярно с семьей работает психолог фонда.
У нас есть куратор, который ведет нашу семью. Я обозначаю, допустим, нам нужен там курс. Часть я могу оплатить и прошу часть доплатить, либо я прошу полностью оплатить курс. Если решение положительное, да, то собираются средства на под эту задачу. Молодцы, что мы тебя позвали.
Одна из ключевых наших задач – изменение государственной политики, чтобы поддержка семье была достаточной и своевременной, чтобы не попадали дети в детский дом без особого повода.
Благотворительный фонд волонтеров в помощь детям-сиротам помогает людям с 2007 года. Бюджет фонда в 2018 году – 76 миллионов рублей. Источники финансирования – частные пожертвования, помощь юридических лиц, государственные гранты. Главное направление работы – профилактика социального сиротства, помощь детям в учреждениях, семейное устройство, программа «На стороне ребенка». В 2018 году благодаря поддержке фонда 251 ребенок остался в семье. 915 детей нашли приемных родителей.
программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть и не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.